Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В эти праздничные дни я рада представить два школьных театра. Один из сообщества приемных семей «Китиш», которое находится в Калужской области, и второй – московский – «Кенга и Ко». Он существует вот уже 28 лет. С актерами и режиссерами мы сегодня обсудим терапевтическую роль школьных постановок, а также попробуем выяснить, актуален ли для современных подростков Шекспир и почему признаваться в любви на школьной сцене так трудно. Короче, побываем за кулисами. Правда, ребята из Китежа сами приехали в Москву, чтобы показать свой спектакль «Беда от нежного сердца». И, воспользовавшись случаем, я пригласила их в московскую студию «Радио Свобода». Поскольку девочки в этот день писали олимпиаду, на запись пришли только ребята – Александр Аргунов, Александр Еремин, Иван Давыдкин и руководитель-режиссер театра Евгения Ряжская.
Мы пытались назвать свой театр «Театр альтернативной драмы», но так как мы не выяснили, что такое альтернативная драма, то есть это просто такой школьный драматический театр. Мы ставим Шварца, Чехова, Шекспира. Самое главное, когда мы выбираем, что поставить, здесь интерес детей, то есть их возраст, те темы, которые их волнуют. Это всегда коллективное решение. Это дети, которые приходят и говорят, вот это понравилось, вот этот фильм или эта пьеса.
Кто-то из вас предлагал свои какие-то идеи?
Да, я предлагал...
Саша Аргунов.
Я предлагал Жене, какие роли я хочу играть. Были моменты, когда я говорю, что я не чувствую себя в этой роли.
Ну, например, кого ты отказался?
Ну, например, когда в «Тени» я играл доктора, это не очень понравилось, потому что у меня вообще ничего не складывалось. Мне говорили, что у тебя хорошо, получается, прям твоя роль. Чего? Но я в итоге сыграл, конечно.
Доктор, он отрицательный, положительный?
Не отрицательный, не положительный. Человек, который оставил свою мечту в пьесе, нашел источник живой воды и боролся за то, чтобы этот источник достался людям. Ну, вот чиновники, государь, в общем, запретили ему, и он боролся и махнул на все рукой. Он говорит, и я махнул на все рукой. Это так и вы. Махните на все рукой, и вам жизнь будет...
Так, это Сашина реплика, хочу заметить.
Да, это да. Сашина реплика. Да.
Ну, вот эти слова, они уже для меня как заезжены были. Но мне прям вот они не нравились. И я вообще не хотел их говорить.
Это я могу сказать, как мама в данном случае, и как режиссер, что для Саши это была очень терапевтичная роль. Мы использовали здесь эффект драматерапии, потому что в итоге этот доктор говорил... И вот он шел до конца, он шел на смерть, и он победил, и он оказался сильнее всех вас. Для Саши, для Сашиного темперамента выйти на финал, это было очень важно, чтобы Саша победил себя, пессимистический настрой, и выйти на большой-большой позитив. И Саша вышел, он сделал на финал.
Саша, а что нравилось, какие роли, наоборот, привлекали? Что хотелось сыграть, может?
Ну, я хотел сыграть такие роли, где не где стихии, но такие более... современные, наверное. Ну, не сказку, реалистические более. Были роли, которые мне нравились. Иисуса я играл когда. Но я тоже не хотел, потому что это было все на английском, ну и вообще я не очень хотел играть. Вот, а сейчас я не знаю, откуда мне, но у меня появилось желание играть.
Какая интересная у вас история, Жень. Дети не хотят играть, но, тем не менее, они у вас играют.
Китиш и китишская школа находятся в поселке приемных семей. И мы занимаемся не только тем, что обучаем детей, развиваем их, но проводим реабилитацию, терапию. И для ребенка-сироты, ребенка, попавшего в трудные ситуации критические, снова ощутить желание жизни, жажду творчества, это целый путь. И Китежи, проходя путь любви, обретения новой семьи, новой школы, новых друзей, и потом уже прийти в театр и проявить себя в творчестве, ну, это бывает сложно. Не всегда ребенок сразу приходит и говорит, я хочу играть. Иногда он сначала вообще ничего не хочет даже говорить. Так что это двойная победа.
Женя, а как вы приглашаете ребят в театр? Вот кто приходит, кто остается? Сами ли дети являются инициаторами и всегда ли?
Это всегда живой процесс. То есть ребята попадают новые в Китиш, приезжают. Кто-то сам подходит и говорит, я хочу играть, прям обязательно ходит хвостиком. Кто-то через какое-то время, кто-то дорастает, попав в Китиш там, в 5 лет, в 13, говорит, все, я хочу играть. Это всегда живой процесс. Бывают такие моменты, когда видишь, что ребенок замкнут, что он сам не подойдет. К нему подходишь, приглашаешь. Ну, ждешь отклика, то есть ждешь, чтобы ребенок проявил свое желание. Ребята общаются друг с другом и тоже создают ценность. То играть в театре — это здорово, это весело, это престижно, это интересно. Таким образом, ребята приходят в театр, и кто-то сам приносит свои идеи. Костяк есть, и я их очень благодарю, потому что они обладают вот этим терпением, чтобы помогать новым ребятам. Когда ты сам хорошо и уверенно себя чувствуешь, у тебя все получается, а кто-то рядом стоит, стесняется, у него что-то не получается, он где-то запинается. Театр — искусство коллективное. Нужно обладать терпением, уметь поддерживать, ну, создавать этот коллектив.
Театр – это как целая отрасль жизни, целое событие.
Рассказывает Иван Давыдкин.
Для меня настоящий праздник, когда я уже в роли выхожу на сцену, отыгрываю, аплодируют, все улыбаются, поздравляют. Надо отдать должное то, что не сам все-таки, а тебе помогает коллектив, те же твои друзья, ну и в первую очередь режиссер. Моя одна из самых первых ролей в Китежском театре — это была роль советника в спектакле Шварца «Снежная королева». Это был коррумпированный мерзкий чиновник, интриган, со всеми пороками, вытекающими последствиями. И мне эта роль, не то что сказать, близка или понравилась, мне ее дали, я согласился. Я стал читать текст, вживаться. На репетициях мне Женя очень много объясняла характеристики персонажей, героя. И в конце концов я понял, что роль помогла мне и в жизни. То есть помимо театра надо было отыграть плохого персонажа. Все понятно. А что касается меня, то я понял, что роль имела смысл, так как я все свои проработал негативные черты, то, что связывало меня с этой ролью. Я убедился, то, что это не выход и не путь, то, что быть замкнутым, главная ценность – это деньги, бороться ненавистью, пробивать себе путь – это не выход. То, что все равно добро побеждает зло, вот как не банально, но я сам убедился. Я олицетворял зло в этом спектакле, и я проиграл. Это было необычно, но имело очень большой эффект.
Вань, а я вот заметила, по себе, кстати, заметила, что вот такие отрицательные роли играть гораздо легче, чем положительные, нет?
Да, здесь полностью согласен. У меня была уже другая роль в спектакле «Братья Гримм», «Король-дроздовик» на английском. Там была положительная роль, там было сложнее. Не знаю, почему так. Наверное, все-таки к нам ближе что-то отрицательное такое. Это легче отыграть, чем белый свет.
Не вполне согласна. Легче отыграть злодея или какую-то характерную роль, комедийную. Потому что, наоборот, ты с ней растождествляешься, ты стоишь дальше, и ты играешь как бы издалека другого человека совсем. Ну, можно сказать, даже немножко кривляешься, изображаешь что-то, что-то делаешь чересчур. И это легко. А играть героя, играть положительный персонаж сложнее, потому что ты должен не переиграть, не пересолить, не поддать голосом, а именно быть естественным. И это сложнее, здесь больше мастерства требуется.
Получается, что быть положительным персонажем — это не очень естественно.
Потому что ты положительный персонаж, но ты есть ты. Ты Иван Давыдкин или ты Саша Аргунов. А ты же играешь другого положительного персонажа. Он — это не ты.
Мне нравится любые роли играть, потому что это в первую очередь опыт.
В разговор вступил Саша Ерёмин.
То есть я играл от слуг до принцев, ну, разные роли. Мне очень нравится. И, конечно же, хочется играть главные роли. И сейчас я вот к этому подхожу. Все больше и больше я играю серьезные роли.
Например, какие, расскажи, что-то трудно было как раз учить.
Сейчас, например, я репетирую над ролью Дон Гуана. И очень сложно играть влюбленного человека, потому что необыкновенные чувства, во-первых, странные. И очень сложно преодолеть себя в том смысле, что приходится какие-то необычные вещи делать, а не такие, как ты делаешь в жизни, в обычную.
Например?
Ну, во-первых, изменять голос, как будто ты влюбленный.
Ой, скажи что-нибудь, какую-нибудь реплику нам.
Я Дон Гуан, и я тебя люблю. Ну, вот это, например, одна строка. У меня большой текст, и приходится много сейчас учить. И весь этот текст, конечно же, другим голосом приходится играть, не таким, как я говорю.
Как тебя учили? Что ты в это время думаешь? Представляешь, может быть, тортик, вот такой большой тортик.
Я, когда играю, во-первых, я пытаюсь житься с персонажем, потому что я читаю, например, свой текст, и я знаю его, и я понимаю, где происходит действие, и что персонаж говорит. Я прям представляю, что нужно полюбить человека, ну, потому что это твоя роль.
И ребята прошли очень большой путь от первого шага ступить на сцену, простых пьес, хотя в тот момент это не казалось простым. И даже если в том году мы ставили тоже сказку «Снежную королеву», во-первых, Шварц сам по себе, он очень серьезный автор, и там есть как и для детей тема, так и для взрослых. И ребята проходили свою школу. То есть мы не занимаемся отдельно таким тренингом, а у нас идет тренинг сам актерский уже на сцене, к сожалению, из-за нехватки времени. И вот проходя через эти спектакли, через эти роли, сначала, может быть, небольшие, потом все больше и больше, сложнее. Вот сейчас мы будем работать над Шекспиром, берем отрывки небольшие и «Ромео и Джульетта», и «Гамлет», и «Сон в летнюю ночь». Например, «Гамлет» – одна из сложнейших пьес, где у героя очень большой внутренний монолог. То есть то, что он говорит словами на сцену, это только вершина айсберга, а внутри идет колоссальный внутренний монолог. Ребятам необходимо это сыграть. Нужно, чтобы зритель этот внутренний монолог увидел, прочитал его. И ребята должны это сделать с помощью вот своего актерского таланта.
Репетировать начали, нет еще?
Читка была.
И как вам «Гамлет»? Может быть, это все далеко, потому что пьеса была написана достаточно давно, и все поменялось.
Я могу сказать, мы почти совсем недавно стали сонеты Шекспира, и мне понравилось там играть. Было приятно, было много людей. Все, что мы делали, мне это нравилось. Но сейчас, когда мы ставим Шекспира, Дон Гуан, «Сон в летнюю ночь», я отказался в этом участвовать. Потом надо стихотворение, роман как в стихах, наверное.
Ты не любишь все романтическое.
Да, вот это...
Саша ждет большой, серьезной роли.
Насчет «Гамлета», я считаю, что, во-первых, «Гамлет» — это классика, я считаю. И быть или не быть, вот в чем вопрос, в «Гамлете» есть. Эта тема вечна, потому что каждый человек рано или поздно сталкивается со смыслом жизни. Что он будет делать, точка выбора. Поэтому я считаю, что эта тема будет вечна. Конечно же, это будет сложно отыграть.
Да, я тоже считаю, что Шекспир сейчас актуален как никогда, и для нас, для китежан, для подростков тоже. В театре сейчас у нас тема любви, на сонеты и постановки Шекспира. Это «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», отрывки из
«Гамлет»
всех этих сюжетов.
«Гамлет» и «Офелия» здесь,
да,
тоже.
Да, «Гамлет» и «Офелия». Угу. И для меня проиграть роль в театре — это как выход из кризиса, новое мировоззрение. То есть можно посмотреть фильм, увидеть там новый образ, прочитать книгу, восхититься героем. А когда я играю роль в театре, то я сам становлюсь этим человеком, пропускаю через себя его переживания, решения, мировоззрение. Это очень важно и очень помогает найти что-то новое в жизни, направление. Философские размышления «Гамлета» – это многого стоит.
Так считают Иван Давыдкин, Саша Ерёмин и Саша Аргунов. Напомню, в гостях у классного часа актеры школьного театра из терапевтического сообщества приемных родителей «Китиш» и их руководитель, режиссер Евгения Ряжская. Ведет программу Тамара Лиленкова. И мы продолжаем разговор о сонетах Шекспира.
Как это выглядело, Жень, скажи мне, они просто читали сонеты? Или это были такие какие-то мизансцены?
Такой вид творчества называется литературная композиция или музыкально-литературная композиция. Актеры читают стихотворение под музыку, в какой-то момент вплетается танец, такое действо на сцене, которое плавно переходит одно в другое. Сначала хотела сделать небольшую зарисовку для четверых, наверное, ребят заинтересованных, и я удивилась, когда на репетицию, на читку пришли, человек 15, и все хотели читать.
А вы предлагаете все, кто хочет, да, могут прийти?
Да, есть открытые какие-то проекты, которые все, кто хочет, можно попробовать, такой экспериментальный проект. А есть конкретные уже, когда роли определены. Сейчас у детей не возникает вопроса, почему я на эту роль. Уже себя знают, они уже сами понимают, и иногда лучше меня распределяют друг друга на соответствующие роли.
Жень, смотрите, ну, у вас же как минимум две задачи, да? Mm-hmm. То есть все-таки, чтобы спектакль можно было смотреть, чтобы человек справился с той ролью, которая... И второе, чтобы эта роль ему помогла в жизни. Иногда вот бывает, наверное, некое противоречие. Как вы с этим справляетесь?
Пока что до сих пор было совпадение, то есть это мы называем терапевтический эффект, когда роль подходит человеку, когда мы знаем, я знаю, что если он отыграет эту роль, у него будет сознание, он поймет что-то для себя, сделает выводы.
Но, тем не менее, он может ее не принимать. Именно в таких случаях,
да,
он начинает от него отталкиваться,
роль...
что Саша,
да,
там продемонстрировал.
Да, да, да. Это называется роль на сопротивление. То есть в теории есть роль на попадание, роль на сопротивление. Ничего страшного, это работа, творческий поиск. И пройдя роль на сопротивление, сделав эту роль, человек испытывает больше позитива, больше, так сказать, радости, чем если бы это была простая роль, которую он всегда играет. Да, этот типаж у него хорошо получается.
Кто хорошо получается? Давайте расскажем, у кого что.
Я сейчас работаю над романтическим героем.
Саша Ерёмин.
Для меня это новое, потому что я никогда раньше не сталкивался с этим. Ну, преодоление себя такое идет. Но вообще мне нравится играть в комедийных актеров. Ну, такое что-нибудь. Комедия простая, потому что чуть-чуть проще играется. Ты пытаешься быть свободным, легче все дается.
Вот, а романтическим героем трудно быть, да?
Да. Чуть-чуть напряжение есть, но это, я считаю, что необходимо пока что, потому что я только начал над этим работать. А вообще я еще, конечно же, играю и серьезные роли. Ты пытаешься выглядеть старше, если роль старше, ты тоже это пафос такой прибавляет. Чувствуешь себя взрослым.
Ну, мне нравится играть, когда у меня есть настрой.
Иван Давыдкин.
То есть, когда роль близка мне, в моих поисках, начинаниях просто по характеру, то я отказался от роли Дон Гуана, вот, влюбленного этого самца. Мне понравилось, не было близко абсолютно. Я просто было несколько репетиций уже, вплоть до, ну, на сцене репетировали. Я не смог, просто потому что не было настроя, я не видел в себе никаких влюбленных качеств, ничего. Дали роль Гамлета. А мне больше понравилось.
Другого влюбленного.
Да, но с другим настроем. Это не хаотичный любовник, такой охотник за сердцами, а как раз наоборот, философ, разочаровавшийся мыслитель. Это как-то ближе, и, соответственно, хочется, ну, примерить на себя его характер.
Я бы хотел очень играть какие-нибудь, ну, серьезные роли.
Саша Аргунов.
Где... Ну, я буду чувствовать себя свободным, где, чтобы я чувствовал, что вот это моя роль, и я могу сыграть так, как я хочу. Не выдавливать из себя что-то, а вот знаю, что это моя роль, и я могу здесь и так сделать. Ну, чувствую себя свободно.
Ну, я так понимаю, что это вот как одежда, да, привычная, с одной стороны. Ну, или, с другой стороны, ты хочешь играть самого себя.
Ну, и самого себя вот тоже...
Ну, действительно, Саша у нас такой специфический человек. Наверное, Сашино желание сыграть самого себя сейчас стоит на первом плане. Это нормально для подростка, который хочет себя найти. Будем искать.
Надо полагать, что творческий опыт школьного театра сообщества «Китиш» поможет ребятам определить свое место и роль уже во взрослой жизни. Впрочем, возможности, которые дает школьный театр, используются далеко не всегда или не в полной мере, считает главный редактор журнала «Я вхожу в мир искусств» Марина Гаас.
К сожалению, мы занимаемся, вот все мы, люди, которые проводят фестивали, конкурсы, мы занимаемся меньше, чем, может быть, с одним процентом детей, с которыми имеет смысл заниматься. Потому что, когда мы говорим, что вот проблема, которая на сегодняшний день страшная проблема, это проблема порванной преемственности, нарушенной культурной среды, полного неощущения времени и пространства, в том числе и пространства, не только времени, потому что они географии не знают, и в какой стране живут, и где находится то место, где они живут, тоже представляют, в общем-то, неадекватно. Есть ли какие-то страны вокруг них, и вообще, насколько велик мир, и насколько мир разнообразен. Вот это все, это на самом деле для колоссального количества детей за пределами школьной программы оказывается. Но есть вот такой странный механизм. Когда вы погружаете ребенка во что-то окончательно и бесповоротно, то есть всерьез погружаете в иностранный язык, или погружаете в какое-то историческое время, в котором они знают все, как человек одет, как он вооружен, что он ест, что он пьет, с кем он беседует и как он беседует, на каком языке и все это. Если он что-то знает детально, то это вот как кристалл, как, которым потом может что-то нарастать. Вот закинули вы такую горошинку, такой питательный бульон, вокруг этого что-то вырастет. Вырастет ощущение того, что человек существует во времени. Человек существует среди других людей.
Такая интересная вещь. Вот мне кажется, что школьный театр – это очень удобная форма и для литераторов, для всех удобная форма, и для историков. Это очень увлекательно, это страшно интересно. Это было принято, в конце концов. Но в этом есть корни. Да? Почему это не используют?
В Москве, если вот начать перечислять детские театральные фестивали, их можно набрать достаточно много. Это много и мало. Это мало по отношению к количеству школ, к количеству детей в Москве. Вот это действительно мало. То, что это все-таки есть, это значит, что это можно делать. Только это, в общем, очень слабо стимулирует. Потому что школы в силу чисто финансовых, экономических причин, не потому что у них мало денег, а потому что основное финансирование, оно все-таки идет на общеобразовательную программу. У них нет таких серьезных мотивов, кроме собственного представления о ценности, культурной ценности того, что они делают, у них нет других мотивов больше времени уделять тому, что называют дополнительным образованием, в общем, это внешкольная деятельность. Когда в конце 80-х, в начале 90-х годов вообще думали, как должна существовать служба экономической поддержки вот таких культурных новаций, в принцип ее был именно в том, что нужно отслеживать все ценное и интересное, что происходит, и в этом обязанность чиновников, и в этом обязанность государственной машины. И ценностное это ядро, оно должно поддерживаться. Тогда что-то будет. Я это говорю совершенно как бы ответственно, потому что я твердо уверена, что это можно делать. Вот три человека, которые получают очень маленькую зарплату и не получают абсолютно никакой дотации. Это вот 14 лет мы так работаем. Могут найти вариант, при котором будут выходить на всю Россию пьесы всех драматургов, которые пишут действительно что-то интересное для детского театра, и в которых все, что создано театральной педагогикой серьезного на уровне театрального вуза, будет доступно любому школьному театральному коллективу. Это вообще копейки, это вообще гроши. Значит, чего у нас нет? У нас нет поддержки того, что считаются духовными ценностями. Вот мне кажется так.
Так считает Марина Гаас. С другой стороны, как только духовные ценности в России начинают поддерживаться материально, они сразу переходят в разряд каких-то других ценностей. Наверное, поэтому в такой дорогостоящей затее, как театр, всегда присутствуют люди бескорыстные, и школьная история не исключение. Об этом мы поговорим с актерами и руководителем театра Кенга и Ко после небольшого перерыва на новости.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В ночь на воскресенье мир встретил новый 2012 год. В Ингушетии саперы Федеральной службы безопасности обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в воскресенье на окраине села Плиево Назрановского района. Арабский парламент, совещательный орган, созданный Лигой арабских государств, с представителями национальных парламентов стран-членов этой организации, призвал к отзыву наблюдателей Лиги из Сирии спустя всего несколько дней после того, как они начали прибывать в эту страну. На административной границе между Молдавией и самопровозглашенной Приднестровской республикой российским военнослужащим был застрелен гражданин Молдавии. Сообщается, что его автомобиль не остановился на контрольно-пропускном пункте у моста через реку Днестр. В Великобритании 1 января впервые после коронарной операции несколько дней в больнице появился на публике герцог эдинбургский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. В Японии сдался властям член секты Аум Синрикё, 16 лет скрывавшийся от правосудия. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой правительства, созданного радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа. Эрдоган заявил, что урегулирование израильско-палестинского конфликта невозможно без включения в мирный процесс «Хамас». В Аргентине в новогоднюю ночь при загадочных обстоятельствах убит губернатор аргентинской провинции Рио-Негро Карлос Сурия. В Латвии в новогоднюю ночь в автомобильной катастрофе, одной из крупнейших по числу жертв в стране за последние годы, погибли 7 человек. Иран сегодня осуществил успешное испытание ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». Испытание проведено в ходе учений в районе Ормузского пролива. В Японии сегодня произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 7. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало. В северокорейских СМИ появились новогодние обращения к гражданам страны. Власти призвали их не щадить жизни во имя защиты страны и нового лидера Ким Чен Ына.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем изучать опыт школьных театров и те возможности, не обязательно актерские, которые дают подросткам уроки театрального мастерства. Впрочем, внешняя сторона дела здесь также имеет значение. Как замечают педагоги дополнительного образования, российские дети скованы, плохо двигаются и вообще очень зажаты. Виновата в этом школа или агрессивная окружающая среда, мы обсудим чуть позже с руководителем студии «Кенга и Ко» Ольгой Мороз и ее студийцами. А пока вернемся к насущным проблемам. Сегодня финансовая самостоятельность школ и новая система оплаты труда учителей, считает театральный критик, редактор журнала «Мир детского театра» Валерий Бегунов, привели к тому, что число педагогов дополнительного образования в школах сокращается, а значит, сократится скоро и число детских театров.
В стране были тысячи, десятки тысяч замечательных студий в школах. Известнейший актер Юрий Васильев, у него школьная студия. Караченцев, у него была студия «Чечетки» в Подмосковье. Дело же не в этом. Кстати говоря, далеко не в каждой школе есть хороший зал театральный.
А актовый зал театральный – это
очень большая разница. Знаете почему? В актовом зале плоская сцена, она не глубокая, и в ней нет настоящих кулис. Если люди хотят делать маломальски интересное действие, в нем должен быть простор. А если почему-то учитель пения делает здесь музыкальный драматический театр, позвал режиссеров, студентов, композиторов и хореографов, которые помогают ему это делать, им нужно хотя бы выглянуть шагов 10. Когда в свое время создавалась школа под театр «Монотон» покойного Филатова, строители пошли на скандал, они все пережили массу нарушений, но они сделали в школе, как просил директор коллектива Филатова, 5 залов – спортивный, танцевальный, театральный, рекреационный и так далее. Это нормально, любая муниципальная очень плохая школа в Штатах имеет 2-3 зала, это правда. Наши типовые конструкции, эти самолеты так называемые, ведь в них зал, если он и есть спортивный и актовый, они все равно творил их идей. Их нельзя преобразовывать под то, что можно делать сейчас. Это не стоит больших денег. И строители нередко, те, кто в это включается серьезно, они не для одного денег, они показывают, что все это очень просто можно переделать. Вот эти деньги экономятся. Ну вот я редактор журнала, который то возникает, то умирает. «Мир детского театра», приложение к журналу «Современная драматургия». Нам очень трудно добыть дополнительные деньги. А на самом деле в моем журнале и в серии «Кругом мир искусств» публикуется все то, что могло бы быть методическим материалом и литературными текстами, основами творчества, хотя бы в тех же 5300 школ искусств, школах искусств, которые теперь признаны начальным профессиональным образованием. Но когда я понимаю, что очередная история со скандалом, который счетная палата обнаружила по закупкам кресел для чиновников, и каждое кресло стоит 70-120 тысяч рублей кожаное, я тут многоточие ставлю. Я как-то измерял программы для детей, детские театральные и молодежные фестивали в небольшом городе, куда съезжается вся Россия. Это стоило 350-500 тысяч рублей, без всяких взносов. Значит, я это измерял 20 чиновничьих кресел или 4 дорогие автомашины. То есть, на самом деле, там теряется много больше, чем экономится здесь.
Так считает редактор журнала «Мир детского театра» Валерий Бегунов. Разговор о том, какое место детские театры занимают в системе дополнительного образования, мы продолжаем с руководителем одной из старейших московских студий Ольгой Мороз. Я попросила ее рассказать, как ребята попадают в студию.
Приходят все как рекрутский набор. Кто с кольем, кто с дубьем, у кого какой есть запас У некоторых очень маленькие, у некоторых неожиданно вдруг мы можем говорить на одном языке, и тебя понимает ребенок, когда ты ему какие-то ассоциативные вещи рассказываешь, он, понятно, да, теперь я понял, сейчас сделаю. А некоторые совсем не знают слов, даже обычных слов, они не понимают, не знают, что такое печурка, думают, что птичка. Ну вот разница уровня, с чем приходит. А зачем, тоже у всех свои, конечно, стратегии. Кого-то родители приводят в детском возрасте. Ну, есть родители, которые хотят развития ребенка. Есть те, кто хочет понтов, ну, театр, да, он будет выступать, где его покажут, ну, и так далее. Цели у всех разные. Старшие дети приходят иногда за хорошей компанией, за средой обитания, иногда за тусовкой, иногда сразу требование работать человека уводит от нас. Это все-таки большая нагрузка.
Мне многие жаловались, связанные с дополнительным образованием, что те формы и, собственно говоря, вот те наработки, которые были, они сейчас уходят, что то ли дети, то ли родители стали прагматичными. Ну, главным образом это касается вот конца средней школы и старшеклассников. И они выбирают какие-то конкретные вещи, которые им просто помогут, да, потом поступить в институт, и, соответственно, потом хорошо устроиться в жизни. У вас есть такие проблемы? Меньше стало приходить детей?
Нет, пожалуй, количественно все осталось так же. Ну, а прагматизм, несомненно, да. Но те, кто понимает, что это может помочь в жизни, это скорее все-таки наш контингент. Потому что они понимают, что ребенок начинает совершенно иначе общаться, что он контактирует по-другому, что он пристраиваться умеет, что он понимает партнера, то есть любого человека, с которым ему придется потом в жизни, что это ему поможет в жизни, что не обязательно это должен быть английский язык, это может быть и театр. Скорее есть те, кто говорят, ну пусть он походит, чтобы он был чем-то занят. Ну, такие раньше были, в общем-то. Если Раневской говорили, что кто побогаче может выбрать кого-нибудь и получше вас, вы у нас самые любимые для бедных людей. Ну, нам тоже говорят, что, слава богу, он не на улице болтается, хоть к вам ходит, и то хорошо.
Привели меня мои родители,
рассказывает Таня Мельникова, ей 15 лет.
Я ходила, гуляла, а родителям не нравилось, что я вот много гуляла. А обычно, ну, где-нибудь в окрестностях школы гуляем. Если холодно, то в подъезд какой-нибудь залезем, погреемся, потом опять. Я сначала не хотела ее, я тогда уже занималась рисованием в художественной школе. И первые 2 месяца я так ходить не хотела. Ну, мне хотелось к друзьям там как-то. А тут я еще не освоилась, может быть, не познакомилась особо. А спустя 2 месяца я стала на репетиции чаще приходить. Мне это так понравилось, стало интересно, и я втянулась и стала посещать почти что каждый день. Я когда пришла, я помню, я совершенно не понимала, что надо делать, что такое этюд, как двигаться, что говорить. Совершенно было непонятно. Петь это тоже было просто что-то странное еще в гарнитуру. А вот сейчас у нас Пеппи Длинный Чулок, музыкальный спектакль. И ничего, вроде поем, двигаемся.
Меня зовут Джесс Крюк. Меня зовут Гриша, мне 16 лет. Я видел спектакль, ребят. Это был Питер Пен. Мне очень захотелось, они там дрались на шпагах. Да. Я был во 2-м классе и очень хотелось. Я просил маму, она не разрешила. А когда я в 6-м классе начал гулять... Маме резко захотелось, чтобы я пошел в театр. Первое ощущение было непонятливость, потому что тогда ставили просто «Сказочную любовь». Меня поставили в пару с какой-то незнакомой девочкой и сказали «иди». Мне было странно.
А девочку за руку надо было брать?
Надо было. Вон ту, Танечку.
Но ведь театр на самом деле такое средство терапевтическое, я бы даже сказала, для многих. А для психики детской и подростковой это такой очень важный способ справляться вот с той тяжелой ситуацией, которую они переживают в этом возрасте, они все это переживают. Вы это как-то наблюдаете?
Ну да, психотерапевтический эффект очень сильный. Мы наблюдаем. Иногда родители стараются этого не замечать. А потом, когда есть постепенные изменения к лучшему, то ведь тебе кажется, что так было всегда. Не всегда ты понимаешь, благодаря чему это произошло. И особенно для тех ребят, которые долго уже у нас занимаются. Мы видим, какие они пришли, какими они были, как мы многие руки буратинские переставляли.
Мне говорили, русские детки, ну, вот это как наследие, может быть, советских времен, они такие немножко деревянные. То есть они ходят, сгорбившись, смотрят вниз, такие зажатые спины. Причем это даже современные дети, которые, казалось бы, растут в более благоприятных условиях.
Да, деревянные вполне.
Были не деревянные или редкость?
Были не деревянные, были сразу активные, были гиперактивные. Были актеры-актерчи, которых надо было, так сказать, уменьшать. делать. Но в основном все-таки это те, кто, так сказать, выходит на сцену, они не понимают, зачем и как им вообще существовать в этом пространстве, и что им говорит зрителям. И для того, чтобы он что-то зрителю сказал, он должен что-то иметь, что сказать вообще. Но у нас много движения, много пластики в спектаклях. Мы иногда даже с этого начинаем. Сначала человек не боялся существовать и двигаться, а уж потом он заговорит как-нибудь сам.
А как вы для себя объясняете вот эту такую некую деревянность, зажатость? Это вот среда у нас все-таки такая агрессивная?
И среда агрессивная. Мне кажется, им не для чего разжиматься. Они же сидят в школе на уроках, и они отвечают то, что их спрашивают. Они всегда заранее знают, чего от них ждут. Им, в общем-то, свобода существования не только не нужна, но вредна, в общем-то. Потому что, ну, ты попробуй, начни там фантазировать. Тебя быстро поставят на место и скажут: нет, подожди-ка, ты нам скажи то, что вот тут написано. Скажи наизусть, ответь, будешь молодец, поставим 5. То есть фантазирование и какая-то свобода реакции, она, в общем-то, не востребована, мягко, если так, да? И они ею не пользуются, она атрофируется потихонечку. Поэтому, когда вопрос заранее неизвестен, то он вызывает оторопь. Сразу. Вот самый страшный у нас вопрос: как тебе кажется? Ой, не надо, Ольга Викторовна, вы скажите, как мне кажется, и мы вам выучим и завтра ответим. Просто невостребованные качества. Вот у нас были разные спектакли. Был спектакль «Питер Пен» по Джеймсу Барри в переводе Демуровой. На нем выросли несколько поколений детей. То есть у нас был и новый репертуар, но мы сохраняли «Питера Пена», потому что на нем учились самые маленькие. Они приходили в Питер, проживали там большую жизнь, начинали понимать какие-то вещи про игру, про жизнь вообще, существование со взрослыми актерами на сцене вместе. Такой был у нас вообще разновозрастный театр. Был спектакль «Просто сказочная любовь». Это новелла. Английские, ирландские новеллы о любви. «Тайна старой карты» интерактивный, когда по ходу дела зрители включаются в сюжет, то дети на нем учатся работать. Это не совсем анимация, все-таки это работа такая, но с залом и с детьми. Иногда очень неожиданно, иногда рискованно, иногда травмы. Дети у нас сейчас к актерам относятся, как в компьютерной игре. Ну, сейчас я тебя... Вот сидят пострадавшие от детей. Школа такая, не боятся зрителей контакта. Мне совершенно же все непредсказуемо. Кто знает, как среагирует зритель. «Длинный чулок» мы тоже сделали спектакль, но мы взяли в этот спектакль музыку Дашкевича, тексты песен Кима, а сценарий уже написали сами. Вот сейчас он у нас играется, идет. Мы на этом спектакле научились петь. У нас был не поющий театр. У нас очень хороший педагог по вокалу, Марина Евгеньевна Ростоцкая. Мы ее очень любим, она может научить петь все, что угодно, любую мебель.
Замечательно, но все-таки это целый штат у вас получается. То есть, во-первых, театр известно, что это достаточно дорогое занятие, потому что и костюмы требуются, и декорации.
Театр – это пылесос. Все надо. У нас была студия, которая держалась в нашем центре образования, ну, в общем-то, на честном слове. Были педагоги, педагоги приходили к ребятам, там у каждого педагога был по полставки, то есть, ну, вот минимум-миниморум буквально. Немножко, несколько человек в Доме детского творчества. Там все тоже со ставками не так все просто. Ну, потом там же система такая, что каждый ребенок может заниматься очень ограниченное время. Если он маленький, то 2 часа в неделю. То Алина, которая у нас практически каждый день работает, ну, иначе она бы не сделала того, что она делает сейчас. Она должна заниматься 2 часа в неделю и ни копейки больше. Если это ребенок постарше, то 2 раза в неделю по 2 часа. Ну, вот и нам смешно. Это невозможно сделать большие, серьезные спектакли. А у нас помимо репертуарных есть еще спектакли, которые вдруг возникают. Допустим, вот сейчас была дата 70-летия Победы. Это спектакль «Война». Мы его тоже долго делали, старались сделать хорошо. Пришли ветераны, и дети понимали, кто вообще перед ними сидит. И всю степень ответственности вообще за то, что мы читаем, говорим, делаем, это времени требовало.
Это была Ольга Мороз. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы говорим о проблемах такого вида дополнительного образования, как детский театр. Мои собеседники – актеры студии «Кенга» и «Ком». Поскольку их театр находится в образовательном центре, они участвуют также и в других школьных мероприятиях. О постановке «Письма с войны» рассказывает Оля.
Ну, на самом деле, очень страшно.
На войне страшнее всего.
На войне, да, очень страшнее всего было. Мы сидели с ветеранами, и очень было сложно рассказывать им, потому что, когда смотрит пожилой человек тебе в глаза, и ты говоришь о страшных вещах, то это просто мурашки по коже. Ты боишься, что забудешь текст от того напряжения, которое идет у тебя со зрителями. Мы читали письма реальных людей, собранные школой для нашего театра. И стихотворения. Некоторые читали стихотворения, мы пели песни.
Там шел видеоряд на экране. Там.
Вот стихи, которые писал Николай Сенцов, корреспондент. Он работал на радио в блокадном Ленинграде. Обе девочки весьма ждали папина письма. Папа их большой карась в Ленинграде жил храбрясь. Редко, медленно само приходило к ним письмо. «Как живете, караси?» «Ничего себе! Мерси!» Отвечали обе дочки, улыбаясь в обе щечки.
Стихотворение прочитала Алина. Сейчас ей 9 лет. В театре она 4-й год.
Был Питер Пен. Я играла индейца там. Но я одну сцену сыграла, потом заплакала и в кулисах, и уже не вышла. Больше на сцену.
Страшно было?
Очень страшно. Мы репетировали. В принципе, все было нормально. Свет, да, вот это, ну все, никогда же не играла, и поэтому я не вышла. А потом не выходила, но потом уже у нас с родителями были разговоры, что это просто король страхов. Ну и потом, короче, у меня, ну, просто этот страх пропал, и все. Я играла в «Пеппи длинный чулок» много раз и в ВП.
То есть спектакли должны быть, а времени мы не должны на это тратить.
О проблемах, с которыми сталкиваются педагоги дополнительного образования, рассказывает Ольга Мороз.
Каждые еще 2 часа, если педагог берет там 4 часа, он должен взять к этому в придачу еще новых 15 человек. Это еще одна группа. Ну, так бешеное количество детей, это просто нереально.
Это такие ограничения в дополнительном образовании?
Да. Некоторые ограничения уже существовали, какие-то новые пришли сейчас, то есть там возрастные, младше 7 лет, это там час в неделю, 2 раза по 30 минут, ну и так далее. Скажем, у нас вот нет такого понятия репетиция. Мы официально не имеем на нее права. Мы можем только это делать неофициально. Вот, когда все сводно собираются и готовят спектакль. Мы не имеем права писать это в журнал, неправильно. Нет индивидуальных занятий, категорически. То есть конкурс чтецов есть, я его куратор в Северном округе, на мне округ большой. Каждый ребенок, наши собственные дети тоже должны участвовать. То есть индивидуальные занятия, вот он чтец, должны быть, но мы не имеем права. У нас должен быть отдельный кружок, отдельная студия художественного слова. Но и там мы не можем заниматься индивидуально. Группа из 15 человек. 14 должны сидеть и смотреть, учиться, брать пример.
Как давно такие правила?
Давно. Эти правила давно. А в этом году новая на нас беда свалилась. Это ограничение по нагрузке, по доп. Образованию в школах. И тут вот 40 до 40 руб. 40. Тут ничего теперь не догадаешься ни о чем. То ли ставок действительно нет, то ли они по усмотрению администрации переданы кому-то куда-то и на что-то. Потому что теперь администрация усматривает сама, куда, какие ставки, кому их давать, как их распределять. Кто-то их распределяет в интересах детей, кто-то в каких-то интересах школы, потому что директор, он же и хозяйство, он же и все остальное. А кто-то еще как-то действует, да, в меру, так сказать, своей нравственности. Поэтому мы остались в этом году просто без ставок для наших педагогов. У нас осталось 3 раза по полставки. То есть у Сергея Васильевича, у меня и у Марины Евгеньевны Ростоцкой, вот у 3 педагогов из 8 из студии осталось по полставки. Ну, администрация понимает, что она имеет дело с ненормальными, которым можно и не платить в общем, и они все равно будут работать. И мы же не можем работать настолько, сколько нам платят. Вот заплатили меньше, мы работаем меньше. Мы же все равно работаем. Это очень удобно. Люди и так работают. Поэтому мы остались вот так вот втроем.
Сколько же детей через вас прошло?
Мы никогда не считали, потому что кто-то задерживается надолго. И вот Сергей Васильевич, он пришел в наш театр, ему было 7 лет. Ему 5 числа исполнилось 30. И он сначала был воспитанником, потом он был другом театра, потом педагогом, потом человеком, который стал делать свет, звук, декорации, костюмы даже. И играть как актер.
Сергей.
Я поступил в институт, на физический факультет МПГУ имени Ленина. Вот я там на пару лет вывалился из этой истории полностью. А потом как-то заглянул в гости, потом еще раз заглянул в гости, просто в гости без всякой мысли продолжать работать, играть. И как-то вот остался.
Может быть, сначала было непонятно, что надо в эту сторону идти. Вот вроде театр нравится, да, но это непрактично.
Не хотел, я не хотел это делать в своей профессии. И в итоге я выбирал профессию по тому принципу, что мне было интересно. Я люблю физику до сих пор, да, это, по-моему, по-моему, один из самых интересных вообще школьных предметов. Потом как-то не сложилось. Я уже после армии работал в совершенно другой отрасли, на заводе работал. А когда обратно уже завертелась эта история, мне уже стало намного интереснее, я заинтересовался уже с другой точки зрения немного, да, и вот я здесь.
В отличие от всех вот здесь присутствующих, я не хотел в театр.
Сергей, известно, впервые на спектакль студии «Кенга и Ко» он пришел благодаря сестре Тане. Сейчас ему 24 года, и он по-прежнему на школьной сцене.
А я тогда очень много чем занимался. Я и футбол, и скейт. В общем, мне было не до театра. И как-то, ну что-то, не знаю, меня папа с мамой на коленях фактически упросили пойти на спектакль. Сижу, смотрю, «Питер Пен», двухчасовой с антрактом. Вроде ничего. Ну, поскольку это был вообще первый в жизни спектакль, я, то есть, вообще до этого не смотрел, только по телевизору. Ну, я такой думаю, ну, вроде играет. А потом что-то смотрю на Таню, улыбнулся ей, и она раскололась. Я не хотел, я просто увидел родного человека, я ей улыбнулся. Ну, она как, улыбнулась и забыла слова, то есть, она потом начала их искать в голове. Проходит какое-то время. Звонок. Это Ольга Викторовна Мороз. У нас такая, в общем, авария случилась, происшествие даже скорее. У нас... Актер отказался играть, то есть роль ключевую, а вот у нас уже сдача, уже вот в феврале месяц, то есть за месяц надо сделать работу. А я говорю, а чего играть? Он говорит, ну, роль пирата, и еще маменькиного сыночка, то есть в Питер Пене люди играли разные роли. Ну, я, ладно, за месяц сделали мы пирата, сделали маменькиного сыночка.
Старки играл, что?
Да, первая роль Старки и мистер Фигли. Закончился спектакль. Меня обступают девочки вот так вот ровным кругом, вот так вот. Говорят, Сереж, ну ты ведь никуда не уйдешь, правда? Я говорю, да. Вот, но правда у меня был перерыв, я уходил. Были проблемы со временем, стал успевать просто нигде. А потом Ольга Викторовна говорит, у нас нету пирата, говорит, на елку. Один раз, говорю, Ольга Викторовна, один раз. Говорит, ладно, ну то есть у нас серия елок, определенное количество времени. Вот до сих пор опять я играю.
Я так понимаю, это тот самый пират, которого, собственно, поколачивают зрители. Да,
он самый.
Больно и поражает, как все слажено у детей. То есть есть четкий лидер, самый крупный, который орет «Дэйо!» И эти маленькие кулачки тебе впиваются, вот только руками успеваешь вот так вот закрываться.
А как мы в сентябре игровую программу играли?
Ой, еще и да.
Поклашек.
Игровая такая программа, то есть мы приехали в школу. Я был хороший, я был Иванушка-дурачок.
Мы были... отрицательные персонажи, да, да. Яша Покляк, вот Сергей Данилов, который уже старичок в театре, он был
Бабой-Ягой,
его любимая роль, я так думаю. И Алена Щербинина, это наш педагог тоже еще один, она была атаманшей. И вот мы боролись с детьми, у нас задача была подружить класс.
Я правильно понимаю, они должны были против вас дружить, да?
Да.
И они до того раззадорились, что просто поверили, что да, нам надо с ними сражаться, и они буквально в прямом смысле подходили и начинали бить, и мне девочка даже одна, первый класс, говорит, ну, мы с вами еще подеремся.
Это отрицательные персонажи, так еще и положительному досталось.
Сереж, а помнишь странную девочку на последней тайне? Это... которая дракона хотела покусать.
Да, я феей была как раз.
Да, спросили, дети сказали, что может ему надо любви и ласки.
Очень активные были на последних спектаклях «Тайной старой карты» дети.
И очень хитрые.
И девочка, да, там была. Дракон говорит, иди, мы тебя сейчас покусаем. Девочка говорит, да я сама сейчас вас покусаю. И она такое лицо сделала, что
страшно.
Я говорю,
ты смотри, насколько ты одна глупая.
Например, мне было страшно смотреть эту девочку, потому что я, как актер, не мог ничего сделать.
Слушайте, а вот эта вот детская публика, она доверчивая. Я понимаю, что сравнить особо, может быть, и не с чем.
Это даже не от возраста зависит, а от воспитания. Мы недавно играли... Дети очень воспитаны. Они руки тянули. Никогда, они и кричали вообще. Ни звука в них не было.
Как учительница, да, вот.
Тяжело было.
Да, я была феей.
Рита.
Они были и очень активны, и в то же время это то, что они тянули руку, но это немного мешало. И приходилось как-то их подбадривать. Говорить, ну давайте все хором вместе.
Давайте на 3-4 подуем, скажем, шурум-бурум. И в результате, когда говоришь один... Там даже как-то неуверенно становится.
А дети думаешь, в это время тянут руки.
Мне лично неудобно, когда кто тут скажет у нас шурум-бурум, вот давай ты скажешь, ты у нас руку тянешь. Давай 3-4, шурум-бурум.
Подрастают. С 9, наверное, до 12. Они как бы уже, как бы еще и дети, но уже не такие дети, чтобы совсем дети.
Да.
То есть они уже... такие матерые, и они, смотри, как они весело-то у них, и вот так вот весь спектакль. То есть у нас были фестивали, к нам приезжали разные коллективы, был Экополис как-то, я был у них просто на свету за сценой, вот, слышал, о чем говорят третий ряд, ребята-то сидели. Выходят эти со сцены, говорят, ну все, говорят, что-то дети вообще, говорят, кошмарные какие-то, надо их что-то после спектакля что-то с ними сделать. И говорят, я, говорит, придумал, у них там в спектакле что-то там в конце, какая-то фраза, и вместе с этой фразой какое-то действие происходит. То есть они вышли вот со сцены, прям вышли в зал к этим пацанам, взяли их за грудки и потрясли, короче, вот. И обратно посадили. Вот так вот они им отомстили.
Еще на нескольких наших спектаклях были две совершенно кошмарные девочки.
Да.
Они сидели на первом ряду и кушали семечки.
Вау.
И громко все обсуждали и комментировали.
И они еще, я помню, смеялись, когда Динь-Динь умерла, Чинька. Когда фея Питера Пэна умерла, вообще самому Питеру Пэну становилось очень плохо, они ели семечки и ржали.
Очень сильно выбивают, вот честно.
Ну, естественно. Конечно, это ладно. Недостатки есть везде. Вот момент для меня самый значимый. Это вот когда вот уже вся работа сделана, то есть все отрепетировано, вот уже спектакль идет. Ты не на сцене, ты за кулисами, да? Чувствуешь энергетику самого спектакля. И вот если вот она идет, да, вот все хорошо, все смешно. Вот этот момент, он вроде как, ну, такой, ну, небольшой, но он все равно, он для меня вот очень сильно значит. Кайф просто получаешь вот от того, что все так хорошо получается. А потом тебе еще выходить, ты вот вышел весь, и просто рвешь зал, просто так вот, да.
Очень нравится, когда ты хорошо играешь спектакль, и из зала идет как бы энергетическая отдача тебе. Ну и после спектакля хорошего, хорошо сыгранного, выйти, упасть на сцену и полежать там 5 минут. Очень хорошо.
Это были студийцы театра «Кенга и Ко» и их руководитель Ольга Мороз. О трудностях и радостях актерской профессии в классном часе «Свободы» также рассказывали школьники и сообщество приемных родителей «Китиш», их руководитель Евгения Ряжская, редактор журнала «Мир детского театра» Валерий Бегунов и редактор журнала «Я вхожу в мир искусств» Марина Гаас. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.